С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Версии исчезновения во Франции одного из главных свидетелей по делу Литвиненко. Подробности начавшегося на Урале осеннего призыва в армию. Новый поворот в расследовании покушения на Анатолия Чубайса. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Так, главная тема этого часа. Один из свидетелей по делу Литвиненко Евгений Лимарев опроверг сведения о своем исчезновении. Агентство АП сообщило о том, что с пятницы полиция не может выйти на контакт ни с ним, ни с его женой и детьми. Семья Лимаревых проживала в доме во французских Альпах и исчезла, утверждало агентство со ссылкой на французские источники. Несколько часов назад Евгений Лимарев распространил следующий текст. Цитата. «Настоящим опровергаю сообщение АФП от сегодняшнего дня о том, что я исчез в пятницу и не могу быть найден полицией. Полиция Франции каждый день со мной в контакте по вопросам моей общей безопасности в связи с тем, что вот уже более недели вокруг моего дома крутятся подозрительные личности». Конец цитаты. Это говорится в сообщении по электронной почте, отправленном с адреса в домене rusglobus.net. Эксперт по российским спецслужбам Лимарев, которого некоторые российские СМИ называют бывшим сотрудником российских спецслужб и бывшим сослуживцем Литвиненко, с 2000 года живет на юге Франции под защитой французских спецслужб. Лимарев, по его собственным словам, передал отравленному экс-сотруднику ФСБ Александру Литвиненко так называемый расстрельный список намеченных к ликвидации лиц. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» во Франции Семен Мирский. Семен, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что же сегодня пишут французские газеты, как французские журналисты говорят о судьбе Евгения Лимарева? Есть он, пропал или нашелся?
Добрый вечер, Александр. Во всех заявлениях, а также интервью, которые Евгений Лимарев дает западным средствам массовой информации, в первую очередь, разумеется, французским, фигурирует одна и та же фраза. Я ее цитирую. «Теперь после убийства Александра Литвиненко может наступить мой черед». Добавлю, что чем больше Лимарев говорит о себе, о своей встрече с итальянцем Марио Скарамелло, о списке, который вы упомянули, о списке людей из окружения Бориса Березовского, которые были выбраны в качестве жертв, тем запутаннее становится ситуация, и тем менее ясна роль самого Лимарева в этой жуткой истории. Французские средства массовой информации сегодня сходятся в одном – у Евгения Лимарева, это вы уже тоже сказали, живущего с 2000 года в небольшом городке Клюз на востоке Франции, в Альпах, есть, разумеется, лицо, но есть также маски. В разные периоды своей карьеры на службе советских, а позднее российских спецслужб Лимарев фигурировал то под именем Лиманов, то Холодов, а иногда, впрочем, и под собственной фамилией. Чего стоит следующая фраза Лимарева из его интервью парижской газете «Монд». Интервью довольно пространное. Я цитирую. «Опасаясь за свою репутацию и за свою жизнь, Марио Скарамелло меня предал. Я играл всего лишь роль посредника. Мои источники в России охвачены страхом, их жизнь находится в опасности». Конец цитаты. Как я уже сказал, пытаться составить представление об истинной роли Евгения Лимарева на основании его собственных заявлений в деле, связанном с убийством Александра Литвиненко, дело вполне безнадежное. Мы узнаем правду об этом деле только после тщательного расследования, которое ведут сейчас сотрудники западных спецслужб, включая французскую ДСТ. Она же, впрочем, и охраняет Лимарева. Расследование находится только в начальной стадии. И в настоящий момент с уверенностью можно сказать лишь одно. Убийство Александра Литвиненко, следы, которые после России, Великобритании, Италии, Германии ведут теперь и во Францию, вызывает во всей Европе беспокойство и массу вопросов, связанных с непреодоленной тяжкой наследственностью российских спецслужб, продолжающих пользоваться методами КГБ. Александр, у меня все.
Спасибо, Семен. И еще один штрих к теме. К делу Александра Литвиненко, как мы говорим в наших новостях, подключился Интерпол, а в Германии, в Гамбурге также продолжается интенсивное расследование случаев, когда в городе были обнаружены следы полония-210, оставленных российским бизнесменом Дмитрием Ковтуном. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Скорее всего, Дмитрию Ковтуну вскоре будет предъявлено в Германии обвинение в незаконном ввозе в страну радиоактивных материалов. Вчера вечером бывшая жена Ковтуна, двое ее детей и мужчина, проживающий с ней в гражданском браке, были госпитализированы после обнаружения на их одежде следов полония-210, оставленных Дмитрием Ковтуном, который дважды ночевал в квартире своей бывшей жены. Говорит Эльмар Лильпоп, один из руководителей следственной группы. Мы нашли следы полония в спальне, а также в детской комнате. Следы есть на одежде, как на нестиранной, так и на подвергшейся за это время стирке, а также в самой стиральной машине. Тем не менее, специалисты клиники, куда помещена бывшая жена Дмитрия Ковтуна со своей семьей, уже дали предварительный отбой по поводу возможного попадания полония в организмы обследованных. То, что при огромном количестве следов, оставленных Ковтуном, их не оказалось в самолете компании German Wings, которым он летел в Лондон, специалисты объясняют тем, что самолет, согласно предписаниям, подвергался за это время тщательной чистке и совершил в воздухе Европы 271 перелет, перевезя 27 тысяч пассажиров. Один из руководителей следственной группы Эльмар Лильпоп считает также, цитата, «То, что Ковтун оставлял следы полония, не означает, что он должен был оставить их везде». Президент Германского общества по защите от радиации Себастьян Пфлюгбайль считает, цитата, «Полоний можно провозить в закрытом сосуде, не оставляя следов. То, что его следы находятся по всей Европе, говорит, скорее всего, о том, что, возможно, часть следов была оставлена намеренно для направления следствия по ложному пути». Конец цитаты. По-прежнему нет ответа с российской стороны на запрос немецких следователей о самолете Аэрофлота, которым Ковтун прилетел из Москвы в Гамбург. Немецкие следователи не исключают необходимости проведения своих следственных действий и в Москве. Расследование в Германии – часть расследования убийства Александра Литвиненко. В последнем номере газеты «Русская Германия», выходящей в Берлине на русском языке, опубликовано интервью с другом Литвиненко, режиссером Андреем Некрасовым. В интервью приводится одно из писем адвоката Михаила Трепашкина, актрисе Ольге Конской, жене Андрея Некрасова и продюсеру его документального фильма «Недоверие», в котором Трепашкин снимался. Михаил Трепашкин, в прошлом следователь ФСБ, а позднее адвокат семей пострадавших при теракте в Норд-Осте, отбывает наказание, как он считает, по сфабрикованному делу. Михаил Трепашкин убежден, что он мог бы пролить свет на дело Литвиненко и хотел бы быть допрошенным следователями Скотланд-Ярда. Но пока ему в этом отказывают. В письме, опубликованном в Берлинской газете, он в частности пишет, цитата, «Цель убийства Литвиненко возникла не сейчас. Это очевидно. И убийца, либо организатор убийства, может быть среди тех, кого Саша разоблачал еще в 1998 году, когда давал интервью журналисту телеканала ОРТ Доренко, или рассказывал о преступлениях генералов ФСБ в Интерфаксе. Где сейчас те преступные генералы? Одни в Госдуме России, другие в ФСБ. Все при власти. Они вполне могли реализовать свою давнюю месть. Я с уверенностью могу заявить, что многие зловещие акции проводятся при организующей роли Комитета по безопасности Государственной Думы Российской Федерации». Конец цитаты. В Германии расследование убийства Александра Литвиненко и, в частности, расследование дела Ковтуна вызывают большой интерес. Для многих политиков Германии важным является в этой истории вопрос, который озвучил известный политик ХДС Вольфганг Босбах. Цитата. «Речь о том, существует ли возможность воспрепятствовать транспортировке воздушным путем в Германию или через Германию опасных радиоактивных материалов?» Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве продолжается обыск в офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров. В Москве завершает работу Третий Всероссийский гражданский конгресс. Евгений Лимарев, свидетель по делу об отравлении Александра Литвиненко, опроверг появившиеся сообщения о своем исчезновении. Не менее 60 человек погибли сегодня в результате взрывов в центре Багдада. Я хочу отметить, что сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем. Что хочет доказать миру президент Ирана, проводя конференцию по Холокосту? Узнавая себя в зеркале. Признак интеллекта слонов. И профилактика детей, вышедших из исправительных учреждений. Таковы основные темы сегодняшнего выпуска программы «Время и мир». Программа повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Ну, как вы видите, и это естественно, дело Литвиненко по-прежнему остается центральной темой и в наших информационных программах тоже. А вот в американских газетах как пишут, как освещают эту тему? Есть ли какие-то статьи, так или иначе, связанные с делом Литвиненко, с радиоактивной областью и так далее? Вам слово.
Александр, я хочу привести в пример материал, который созвучен с делом Литвиненко только по заголовку, но совсем из другой области. Значит, материал такой. «Компания Shell получила свою дозу полония». Именно такой заголовок предпослан редакционной статье в газете Wall Street Journal. В статье говорится: «Авторитарный дрейф России продолжается полным ходом. Вчера Кремлю удалось вырвать у компании Royal Dutch Shell крупнейший в стране иностранный инвестиционный проект по разработке шельфового нефтегазового месторождения острова Сахалин стоимостью 20 миллиардов долларов. Это можно назвать экономической версией отравления полонием 210. Знатокам российского черного юмора предстоит оценить методы отъема контроля над проектом Сахалин-2 у британско-голландского энергетического гиганта. В последние несколько месяцев местные власти преследовали компанию за якобы незаконную вырубку лесов, другие злоупотребления в области охраны природы и трудового права. Всего найдено около 100 таких нарушений. На прошлой неделе Министерство природных ресурсов пригрозило отозвать разрешение на дальнейшее разработки якобы по причине нарушений в сфере водопользования. Это происходит в России, у которой у самой на счету Чернобыль и пересохшее Аральское море. Что характерно, организованная Кремлем компания, повлекшая передачу компании Shell проекта Сахалин государственной монополии «Газпром», не удивляет Запад, который относится к этому делу с долей фатализма. Владимир Путин, выходец из КГБ, без церемоний передает управление природными ресурсами в руки своих людей. Иностранным компаниям запрещается приобретать контрольные пакеты акций проектов, связанных с нефтью, газом и минеральными ресурсами, и конкурировать с госмонополией «Газпрома». При этом Путин не испытывает недостатка в защитниках. То и дело приходится помнить о том, что Венесуэла, Саудовская Аравия, Мексика и другие развивающиеся страны тоже не выпускают нефтяные ресурсы из рук государства. Путинская Россия тоже входит в эту компанию. В таком случае, что она делает в «Большой восьмерке»? Задается вопросом газета Wall Street Journal. Александр.
Алан, еще одна тема, которую американские газеты не обходят вниманием, и это тоже естественно, это, конечно, конференция по проблемам Холокоста в Тегеране. Сегодня что пишут американские газеты, как комментируют вот это, мягко говоря, странное мероприятие?
На это мероприятие откликается обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Энн Эпплбаум. Автор статьи пишет: «О Холокосте много написано, отснято. Существуют огромные архивы. Все мы знаем, что произошло. Разумеется, Иран не может это все отрицать всерьез. Но, увы, Иран настроен очень серьезно, по крайней мере, его президент. Для Махмуда Ахмадинеджада отрицание Холокоста – это его личная страсть, а не просто способ подразнить Израиль. И страсть эта проистекает из его личного понимания истории». Ранее, напоминает автор, Ахмадинеджад написал письмо германскому канцлеру Ангеле Меркель, в котором восхищался достижениями немецкой культуры и сокрушался о том, что люди после Второй мировой войны поверили в вину нацистской Германии. И автор статьи заключает, что так или иначе, практически полное уничтожение европейских евреев за короткий срок государством, которое было совершенно развитым и при этом используются новейшие технологии, это событие, видимо, требует постоянно новых объяснений. И не в последнюю очередь потому, что оно неописуемо изменило последующую европейскую и мировую историю. И только по одной этой причине, заключает автор, кажется, что архивы, фотографии и бесчисленные контраргументы будут нужны еще долгое время после того, как этот мир покинет последний человек, который пережил Холокост. Пишет Энн Эпплбаум в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Большое спасибо, Алан. К сожалению, время, которое вот отведено на наш с вами разговор, вернее, на ваш рассказ о свежих американских газетах, истекло. А я напомню нашим слушателям, что о материалах американских газет сегодняшних вам рассказывал Алан Давыдов. Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди актуальная российская тема. Министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко сегодня на встрече с журналистами в Москве рассказал о планах реформирования энергетической отрасли. В частности, речь шла о судьбе проекта «Сахалин-2». На встрече с Христенко побывал и корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила. О чем именно говорил Христенко?
Ну, надо сказать, что Виктор Христенко в основном отбивался от вопросов по «Сахалину-2», а вопросы, естественно, были продиктованными тем, что, вот как уже говорил мой коллега Алан Давыдов, западная пресса очень много пишет о политическом давлении, которое оказывает Россия на своих партнеров в области сотрудничества по энергетике и политического давления с помощью как раз энергоносителей. Естественно, Виктор Христенко, как представитель российского кабинета, говорил в первую очередь о том, что требования к тем, экологические требования к тем, кто разрабатывает проект «Сахалин-2», ничем не отличаются, например, от того, что предъявляется к аналогичным проектам на Аляске, но как только касается это России, почему-то западный мир смотрит на это не так, как, например, на претензии аляскинских экологов к тамошним нефтяникам.
Что бы ни происходило в России по этому поводу, интерпретация всегда идет сразу же одна и та же. Это интерпретация о коренном изменении инвестиционного климата, политики инвестиционной или еще чего-нибудь в стране. В общем, такая сразу же смена от парадигмы до взглядов на историю, культуру и религию. С моей точки зрения, это, конечно, наверное, объясняется тем вниманием большим, которое к России на сегодняшний день приковано, но абсолютно не соответствует действительности.
Ну, соответствует это или не соответствует действительности, наверное, будут решать и российское правительство, и те, кто комментирует его действия. Но так или иначе, парламентская ассамблея Совета Европы будет рассматривать в январе будущего года вопрос, как раз связанный с этим, с давлением России на своих партнеров с помощью энергетики. Я спросил Виктора Христенко, как он относится к рассмотрению этого вопроса на Совете Европы.
Мне кажется, сама постановка этого вопроса вот в таком виде и в такого типа структурах является ничем иным, как попыткой политического давления на Россию по этому поводу в виде неких мифических обвинений, вот ни больше, ни меньше.
Тем не менее, о мифичности этих обвинений или об их немифичности очень много говорят в западной прессе. Опять же, как уже говорил Алан Давыдов, это писалось в прессе в Соединенных Штатах. Financial Times пишет о том, что были месяцы давления на Royal Dutch Shell, связанных с проектом «Сахалин-2». И уже из других источников, не от Виктора Христенко, приходят новости со ссылкой на агентство Reuters о том, что Дмитрий Медведев, одновременно считающийся одним из преемников, возможных Владимира Путина в Кремле и председатель совета директоров «Газпрома», говорит о том, что «Газпром» планирует приобрести 50% в проекте «Сахалин-2». Соответственно, ему будет уступать как раз Royal Dutch Shell, ему будут уступать и Mitsui, и Mitsubishi. И здесь по-прежнему сохраняются вопросы, настолько ли мифичны обвинения в том, что Кремль с помощью политики, с помощью энергоносителей возвращает все, что относится к энергетике, опять в руки государства. Александр?
Спасибо, Данила. Напомню, Данила Гальперович рассказывал о подробностях сегодняшней встречи Виктора Христенко с журналистами. Речь шла во многом о судьбе проекта «Сахалин-2». Мы продолжаем «Время свободы». В нынешний осенний призыв на воинскую службу в Свердловской области почти вдвое увеличилось количество так называемых уклонистов. Министерство обороны совместно с МВД начало охоту за новобранцами. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Весной призывные комиссии недосчитались 600 призывников. В осенний призыв скрываются без малого 1100. Потенциальные новобранцы рассчитывают протянуть хотя бы полгода, чтобы не служить целых два. Ведь призывники ближайшей весны уйдут в армию уже на полтора года. Исполняющий обязанности областного военкома Александр Клешнин говорит, что такой эффект был ожидаемым. В Министерстве обороны к этому подготовились организационно, передали свои базы данных ГИБДД и другим ведомствам МВД. Но прок от совместных разыскных усилий призывных комиссий и Министерства внутренних дел все же сомнительный.
Задерживают, когда на дорогах, проверяют документы. Если человек числится в розыске, значит, они его доставляют в военный комиссариат. И это есть законное основание. Благодаря органам ГУВД буквально вот за последние недели было задержано и доставлено в военный комиссариат 160 человек. В предыдущий эшелон столько людей отправляется с одну эшелонную команду. Большинство граждан, которых с органами внутренних дел приходится доставлять на на призывные комиссии, подавляющее большинство, они становятся негодными для прохождения военной службы. Как правило, вот эти люди, они не знают, что они по каким-то другим причинам попадают под отсрочки, или по состоянию здоровья, либо по другим причинам, и они не подлежат призыву в ряды вооруженных сил. Это, наверное, есть закономерность. Это люди, как правило, есть даже живут там на кладбищах, есть таких вылавливают, которые так называют, они без определенного места жительства, либо вот наркоманы, либо имеют уже судимость, не погашенную, не снятую.
В ноябре вышло два постановления российского правительства, которые утверждают изменения в положении о призыве и о военном учете. На практике новшества привели к тому, что призывников теперь отбирают по принципу «лучше меньше, да лучше», так заверяют военкомы. Со Среднего Урала этой осенью в войска должны отправиться почти 3500 новобранцев. Сейчас план призыва выполнен на 70%. Не добрали кандидатов в десантники. Исполняющий обязанности Свердловского военкома Александр Клешнин говорит, что призывники высших категорий по состоянию здоровья, так называемых А и Б, теперь большая редкость.
А в основном заболевания, по которым препятствует служба в рядах вооруженных сил, это на первом месяце это врач-психиатр, раздвоение личности и так далее, около 22%. В принципе, эта тенденция уже года 3, она остается на одном уровне. И на втором месте это врачи-хирурги. Спортом занимаются не так активно, то есть сколиоз, это как бы подавляющее все идет. А уже третий врач, это там терапевты, это связано с язвами и внутренними органами.
Нынче один из непригодных к службе свердловских призывников попался на торговлю собственными рентгеновскими снимками со сколиозом. Нелегальный бизнес на искривлении позвоночника быстро прикрыли. Покупать чужие болезни или придумывать свои – не самый разумный способ подготовиться к неслужбе в армии. Лучше внимательнее изучить законодательство, советует председатель Екатеринбургского комитета солдатских матерей Марина Лебедева.
По-прежнему очень много обращений по отсрочкам. Ни призывники, ни родители не понимают того, что вторая отсрочка дана для повышения более высокого уровня учебы. Если мальчик учится в институте, грубо говоря, завалил там сессию, то он думает, ага, я поступлю в другой институт, и все будет в порядке. Нет, второго такого случая не будет. Не понимают, не знают этого. Продолжаются жалобы на призывные комиссии о том, что не дают возможность призывникам обследовать свое здоровье до конца. Какие-то сроки конкретные сжатые. Не выдаются на руки копии акта вот этого медицинского обследования. Это незаконно, и они должны выдаваться для того, чтобы родители или призывники могли обжаловать этот акт. Конечно, работать нужно над этим в 16 лет, как только мальчик становится на учет, а не собирать справки и не искать болячки какие-то и не придумывать их, когда уже пришла повестка.
Правозащитники обращают внимание, что призывные комиссии ради выполнения плана часто идут на нарушение законодательства. Берут на службу молодых людей, которые имеют право на отсрочку, как молодые отцы или единственные кормильцы в неполных семьях с инвалидами. Если же новобранец попал в армию с плохим здоровьем, то комиссовать его крайне сложно. По принятому в России экстерриториальному принципу прохождения воинской службы, солдаты оказываются в других регионах или даже военных округах. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Хочу еще раз напомнить, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – разговор о фильме Андрея Загданского «Костя и мышь» на кинофестивале «Сталкер» и выставка «Модернизм на Украине» в Украинском музее Нью-Йорка. А сейчас в Москве 18.30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит обыск в офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров. Как сообщила «Радио Свобода» помощник Каспарова Марина Литвинович, сотрудники ФСБ и РУБОПа изымают документы и газету, которая готовилась к запрещенному властями маршу несогласных, намеченному на 16 декабря. В Москве завершает работу третий Всероссийский гражданский конгресс. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», обсуждается программа гражданского согласия, разработанная оппозиционной коалицией «Другая Россия». Евгений Лимарев, свидетель по делу об отравлении Александра Литвиненко, опроверг появившиеся сообщения о своем исчезновении. В письме, присланном на «Радио Свобода», живущий во Франции Лимарев сообщил, что полиция ежедневно контактирует с ним, как он выразился, по вопросам безопасности. Не менее 60 человек погибли сегодня в результате взрывов в центре Багдада. Около 150 ранены. По сообщению иракской полиции, большинство погибших – шииты. Заминированные автомобили взорвались рядом с толпой людей, пытавшихся наняться на работу. На юге Афганистана в провинции Гельмент совершено нападение на резиденцию губернатора. Смертник проник в охраняемую зону и взорвал бомбу. Погибли 4 полицейских и 2 мирных жителя. Не менее 8 человек ранены. Губернатор не пострадал. В больнице Владивостока скончался еще один гражданин КНДР, пострадавший во время нападения в воскресенье. 10 декабря группа молодых людей сбила 3 северокорейских строителей. Один из них умер в понедельник, второй сегодня. Белорусскому оппозиционному лидеру Александру Миленкевичу присуждена высшая европейская награда в области прав человека – премия имени Андрея Сахарова. На церемонии в Европейском парламенте в Страсбурге Миленкевич сказал, что эта награда всем, кто находится в заключении или терпит лишения в борьбе за свободу Беларуси. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня 12 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
12 декабря 2005 года. Программа «Время гостей». Деятельность западных фондов тревожит многих российских граждан. Каковы цели иностранцев? У микрофона Анна Качкаева.
Что же такое западные фонды в России? Разносчики оранжевой заразы, как говорят депутаты-патриоты, наблюдатели, в рядах которых могут оказаться разведчики, чего не исключают и вполне либерально настроенные граждане, или гуманитарные благотворительные миссии, помогающие и поддерживающие полезные людям дела в России, так же, как и во всем мире.
Алексей Панкин, журналист.
Значит, относительно того, что пришли, чтобы помогать, да, пришли, чтобы помогать, потому что, ну, это такая вот классическая западная традиция. Эта традиция существует, я не знаю, я думаю, что даже с послевоенных времен. Но это вот скорее вот что-то такое вот христианская традиция, да, помочь... Ближнему своему, да. Есть ли корыстный интерес? Ну, я думаю, в каком-то смысле есть, потому что все вот эти организации, которые... Да, они, конечно, в общем, это большие бюрократические организации. И, конечно, они заинтересованы в продолжении своей деятельности. Поскольку неизбежно часть вот этих вот выделяемых денег идет и на содержание этих организаций, на содержание там головных офисов, в конце концов, работа в таких вот интересных странах, да, как там Россия, Украина и так далее. Это просто интересно. Поэтому, конечно, вот если видеть какую-то корысть, хотя это не корысть, а скорее нормальная бюрократическая логика, то да, она точно есть.
Йенс Зигерт, руководитель немецкого фонда Генриха Бёля.
Конечно, у нас есть свои интересы. Мы сюда не пришли из чистого человеколюбия. У нас есть интерес о том, что мы, вот Германия и Европейский Союз, жили с Россией и с другими странами в мире, и нам кажется, это лучше осуществить, если организовать постоянный диалог на разных уровнях. На уровнях вот, государственных деятелей, так же, как в бизнесе, в культуре и, конечно, и в науке. Мы очень заинтересованы в том, что в России образовалось демократическое общество. Тезис вот, нашего фонда такой, что на самом деле демократические государства друг с другом не воюют. И я не могу исключить, что среди иностранных организаций, фондов есть, называем это так, нехорошие. Это исключать нельзя. Но это надо выявить, это и возможно, и это и делается.
Западные фонды в России. Радио «Свобода». 12 декабря 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Google расширила возможности электронного атласа Google Earth. К атласу добавлен так называемый географический слой. Новый слой позволяет в процессе навигации по картам просматривать статьи из онлайновой энциклопедии Википедия, которые содержат описание объекта или населенного пункта. Кроме того, в Google Earth появилась возможность просмотра фотографий объекта из базы Панорамио. О том, как воспользоваться новым сервисом, рассказывает Владимир Губайловский.
На спутниковых фотографиях географического сервиса Google появились новые значки. Для того, чтобы вызвать статью Википедии, нужно кликнуть на расположенный рядом с объектом значок энциклопедии. А чтобы загрузить фотографию, нужно кликнуть на маленький плюсик. Как пишут создатели новых сервисов, добавленные возможности позволяют пользователю приземлиться при полете над землей, увидеть и узнать найденное место в деталях и подробностях.
Новости коротко. За посетителями и работниками Эрмитажа будет следить новая система видеонаблюдения. 180 экранов системы сосредоточены на едином пульте. Они позволяют сотрудникам службы охраны отслеживать подозрительных посетителей музея и своевременно пресекать несанкционированные действия в залах. Точное расположение камер засекречено. Они ведут непрерывную круглосуточную съемку всего происходящего в каждом зале всех зданий Государственного Эрмитажа. Associated Press и America Online провели опрос 1500 пользователей сервисов мгновенных сообщений, в частности ICQ. Согласно исследованию, 72% подростков чаще используют мгновенные сообщения, чем электронную почту. Среди взрослых только каждый четвертый пользователь предпочитает мгновенные сообщения. 30% тинейджеров заявили, что не могут представить жизнь без постоянного обмена мгновенными сообщениями. Компания Sony совместно с компанией SanDisk готовит новую версию флеш-карты стандарта Memory Stick. Новая карта будет иметь емкость 32 гигабайта. Максимальная скорость передачи данных с карты на компьютер и обратно составит 480 мегабит в секунду. Компания Sony намерена начать продажу лицензии изготовителям карт в январе 2007 года.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Находящиеся на территории Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору предприятие по переплавке радиоактивного металла «Экомет-С» намерено в ближайшем будущем расширить свою деятельность, чтобы переплавлять радиоактивный металл со всего мира. Экологи уже окрестили Сосновый Бор мировой столицей радиоактивного металлического бизнеса. Недавно Сосновоборская администрация и Комет-С провели общественные слушания по реконструкции завода, рассказывает Татьяна Вольская.
Частное предприятие «Экомет-С» занимается переплавкой радиоактивного металлолома на территории Ленинградской АЭС с 2002 года. Причем этот крупнейший в Европе частный завод по переплавке радиоактивного металла был запущен без государственной экологической экспертизы. С тех пор здесь были переплавлены тысячи тонн радиоактивных металлических отходов не только с Ленинградской АЭС, но и из Удмуртии, Мурманской области и других мест. Между тем, плавильное оборудование с самого начала не имело необходимых лицензий. Персонал не был должным образом обучен технике безопасности. Год назад трое рабочих погибли в результате выброса из печи расплавленного металла. Главный инженер «Экомет-С» был осужден за это на 3 года условно. Экологи пытались приостановить деятельность завода через прокуратуру, обращались к президенту, но эти попытки остались тщетными. Руководство завода считает, что на предприятии все в порядке. Зеленые поднимают шум вокруг всего, считает исполнительный директор «Экомет-С» Александр Гилбутовский.
Позиция зеленых такова, что любое предприятие, конечно, представляет какую-то опасность. Хотя проблем с выбросом радиационных у нас вообще не существует. У нас есть другие с выбросом СО2, там, других газов. А с радиацией как таковой у нас нет выброса.
Между тем, экологи уже много лет подряд фиксируют в Сосновом Бору и вблизи «Экомет-С» генетические нарушения у сосновых иголок и семян.
Поднялся вопрос о каких-то соснах. Нет вокруг нашего предприятия сосен.
На 2007 год намечена реконструкция «Экомет-С», после которой здесь планируется переплавлять радиоактивный металл со всего мира. Так что сотни радиоактивных транспортов будут ежегодно проходить через Петербург в Сосновый Бор. Перед общественными слушаниями экологи из организации «Зеленый мир» в ответ на просьбу об информации о проекте реконструкции «Экомет-С» получили отказ от представителей администрации Соснового Бора и от заместителя директора ЗАО «Экомет-С». Экологи считают, что таким образом нарушены права членов их организации, а также граждан, проживающих на южном берегу Финского залива, в Петербурге и других регионах России. Экологов очень беспокоит, что максимально запланированный уровень загрязнения поступающих радиоактивных отходов в 1000 раз превысит естественный фон. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
прошедшие в минувшие выходные голосования в двух сепаратистских анклавах Приднестровья и Нагорном Карабахе не привлекли особого внимания на Западе, да и в России. Эти самопровозглашенные республики существуют давно, как давно существуют и международные проблемы, связанные с ними. К тому же исход голосования был заранее предопределен и в референдуме по Конституции Нагорного Карабаха, и на выборах президента Приднестровья. Потому и результат не оказал особого влияния на отношение мирового сообщества к двум анклавам. Алексей Еременко на сайте Global Rus пытается проанализировать тупиковую ситуацию с Нагорным Карабахом, Приднестровьем и другими сепаратистскими республиками в статье «Никто не услышит».
Признавать результаты голосования в мире никто не собирается. В случае Приднестровья об этом сообщила еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер, которая только объявила, что ЕС призывает все стороны наращивать усилия для урегулирования конфликтной ситуации путем переговоров. На признание результатов голосования не отважилась не только Россия, но даже Армения в случае с Карабахом.
Что, помимо, конечно, соображений политического прагматизма и, в конце концов, здравого смысла, мешает Западу признать независимость и государственный статус всех этих сепаратистских анклавов? Алексей Еременко пишет.
Все упирается в принцип нерушимости границ. Именно отсюда, кстати, идут настойчивые призывы к переговорам, о чем регулярно твердят европейцы. Это отнюдь не бессмысленный политез. Просто единственный способ, как сейчас можно добиться свободы для сепаратистов, это уговорить страну-хозяина добровольно их отпустить.
Еременко отмечает, что в этой острой проблеме принципу нерушимости границ противостоит другой, международно признанный принцип – право наций на самоопределение.
Приоритет одного над другим нигде и никогда не прописывался, да и прописан быть не может, но поэтому выбирать остается чисто субъективно. Международная дипломатия считает, что главное – это нерушимость границ. Сепаратисты требуют соблюдать их право на свободу.
Итак, один принцип, принцип нерушимости границ, восходящий к Вестфальскому миру 1648 года и Венскому конгрессу 1815 с его легитимизмом, против права наций на самоопределение, которое было главным лозунгом национальных революций второй половины XIX, первой половины XX века. Может быть, важнее тот из них, который старше? Мнение Алексея Еременко, автора статьи на сайте Global Rus.
Вне зависимости от того, когда возникли эти принципы, они новую жизнь, что ли, обрели. После 45-го сложилась новая система, которая эти принципы как бы по-новому осмыслила, вот отдав приоритет безусловной нерушимости границ. И признаться, мне не кажется, что здесь возможно сделать вот такой вот, вот однозначный выбор. Либо-либо, правы те или правы те, как и всегда бывает с хорошими серьезными вопросами.
Алексей Еременко, автор статьи «Никто не услышит», опубликованной на сайте Global Rus. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается обыск в офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров. В Москве завершает работу Третий Всероссийский гражданский конгресс. Евгений Лимарев, свидетель по делу об отравлении Александра Литвиненко, опроверг появившиеся сообщения о своем исчезновении. Не менее 60 человек погибли сегодня в результате взрывов в центре Багдада. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, совершено нападение на резиденцию губернатора. Погибли 4 полицейских и 2 мирных жителя. Губернатор не пострадал. В больнице Владивостока скончался еще один гражданин КНДР, пострадавший во время нападения экстремистов в воскресенье. Белорусскому оппозиционному лидеру Александру Милинкевичу присуждена высшая европейская награда в области прав человека – премия имени Андрея Сахарова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Сергей Сининский.
Темпы роста экономики России в 2006 году составят около 7%, а инфляции – менее 9%, прогнозирует министр экономического развития и торговли Герман Греф. Накануне в Китае правительственная комиссия по экономическому развитию сообщила, что темпы роста китайской экономики, четвертой в мире, составят в 2006 году по предварительным данным 10,5%. В целом объем экономики Китая, по тем же прогнозам, составит в 2006 году 2,5 триллиона долларов – это в 2,5 раза больше прогнозируемого на этот год объема ВВП России. 96% всех российских банков, 1156 из 1203, действующих на сегодня в стране, по итогам 10 месяцев 2006 года оказались прибыльными. Такие данные представил сегодня Центральный банк России. Общая сумма частных вкладов в банках России составила на 1 ноября 2006 года 3 триллиона 406 миллиардов рублей. По текущему курсу это 127 миллиардов долларов или менее 13% ВВП. Для сравнения, в Китае общий объем частных банковских вкладов превышает 2 триллиона долларов, то есть 80% годового ВВП Китая. Компания Comstar, входящая в состав российской финансовой корпорации «Система», сообщила о покупке у кипрского консорциума «Мастком» блокирующего пакета 25% плюс одна акция российского телекоммуникационного холдинга «Связинвест». Он контролирует все 7 региональных компаний телефонной связи в России, а также оператора дальней связи «Ростелеком». Сумма сделки, по сообщению компании, составила 1,3 миллиарда долларов. Этот пакет акций в 1997 году почти за 1,9 миллиарда долларов был куплен зарегистрированным на Кипре консорциумом «Мастком», учрежденным американским финансистом Джорджем Соросом и российским бизнесменом Владимиром Потаниным. Позднее Потанин продал свою часть в «Мастком» Джорджу Соросу, а тот, в свою очередь, в 2004 году продал консорциум американской компании «Access Industries», контролируемой иммигрантом из России Леонардом Блаватником, за сумму втрое меньшую начальной, назвав вложение в «Связинвест» наихудшими в своей жизни инвестициями. Российскому государству принадлежат 75% минус одна акция холдинга «Связинвест». Его дальнейшая приватизация неоднократно откладывалась. Сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф, общаясь с журналистами, вновь не смог ответить на вопрос, планируется ли приватизация холдинга. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26.29, на завтра 26.26. К евро на сегодня 34.71, на завтра предположительно 34.77. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.32.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве сегодня был задержан новый, уже четвертый по счету, фигурант в деле о покушении на Анатолия Чубайса весной 2005 года. Это Иван Миронов, сын бывшего министра печати России Бориса Миронова и якобы близкий знакомый главного обвиняемого в деле Чубайса, полковника Владимира Квачкова. Спустя несколько часов в Москве был арестован и сам Борис Миронов, известный своими книгами и статьями антисемитского толка по уголовному делу о разжигании межнациональной розни. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» политолог Владимир Привыловский, эти аресты связаны, и, возможно, арест Миронова-старшего вслед за сыном – это попытка правоохранительных органов найти новые доказательства в деле о покушении на Чубайса.
Борис Миронов, бывший министр печати при Ельцине, ну, точнее, это называлось председатель Роскомпечати, стал он министром благодаря протекции тогдашнего вице-премьера Михаила Полторанина. Он был другом Полторанина, даже в одном из своих романов его изобразил. Миронов писатель, или был, во всяком случае, писателем-романистом. Позже он сосредоточился на борьбе с псевдомасонским заговором и написал целый ряд агрессивных текстов антисемитских, в частности, книга его «Иго иудейская». В отличие от многих антисемитов, которые крайне осторожны в обращении с личностью президента Путина, Миронов Путина считает, ну не помню точно, считает ли он его евреем, но он считает его вождем еврейской мафии и всячески его в этом качестве обличает. Во время избирательной кампании по выборам в Государственную Думу и на пост губернатора Новосибирской области в 2003 году Миронов выпускал бюллетень, в котором позволял себе довольно грубые антисемитские выпады как против губернатора Толоконского, так и вообще. Выбор он, естественно, проиграл. Где-то через год после этих выборов на него было заведено уголовное дело по статье 282 «Возбуждение национальной вражды». Именно вот по фактам обзывания губернатора Толоконского жидом и все такое прочее. Дело шло ни шатка, ни валка. На самом деле никто Миронова не ловил. Завели так формально дело. И он спокойно появлялся на публике. С его сыном Иваном сложнее. Иван подозревается в соучастии в заговоре против Чубайса. Иван Миронов поддерживал какие-то отношения с полковником Квачковым. И он тоже подозревался, но тоже, в общем, на самом деле его никто особенно не ловил.
Мать Ивана Миронова говорит, что его арестовали, потому что якобы дело Квачкова разваливается. А почему арестовали при этом Бориса Миронова? Просто вспомнили?
Могли одновременно вспомнить. У нас же периодически вот эта кампания борьбы с экстремизмом, она же не является реально борьбой с экстремизмом. Она является вот какой-то такой имитацией, но эту имитацию нужно чем-то подкреплять. Так как Миронова никому не жалко, он там мало того, что антисемит, он еще и враг Путина, то ну, почему бы его не арестовать? Показать, что там у нас государство такое хорошее, борется с антисемитами и экстремистами. Не только Литвиненок уничтожает.
Это мнение политолога Владимира Прибаловского. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Диктаторы всех времен больше всего боялись покушений на собственную жизнь. Одни из них все-таки погибли от рук наемных убийц, как доминиканский диктатор Трухильо. Другие были свергнуты и приговорены судом к смертной казни, как Саддам Хусейн. Третьи спокойно умерли от старости, как Аугусто Пиночет. Некоторые диктаторы сами инсценировали такие покушения. А вот Каудильо Франциско Франко, правившему Испанией почти 40 лет, придумывать ничего не приходилось. На него реальные покушения организовывались постоянно. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Охотились на Каудильо в основном каталонские анархисты. К примеру, одно из покушений либертарии пытались совершить 12 сентября 1948 года в городе Сан-Себастьяне. Они купили во Франции с помощью французских единомышленников спортивный самолет. Речь шла о том, чтобы сбросить на Франко бомбы, когда тот будет наблюдать со своей яхты «Азор» за традиционными состязаниями на шлюпках в Сан-Себастьянском заливе. Аппарат пилотировал Примитиво Гомес, бывший военный летчик. На борту было 25 5-килограммовых бомб немецкого производства. Сбросить их должны были анархисты Хосе Валенсия и Антонио Ортиз. Хосе Валенсия вспоминает. Еще на подлете к Сан-Себастьяну нас облетели два испанских истребителя. Достигнув цели, мы приготовились сбросить бомбы, но увидели, что яхта «Франко» окружена множеством лодок с жителями Сан-Себастьяна, так что мы могли погубить многих ни в чем не повинных людей. Ортиз настаивал на продолжении операции, но мы с пилотом решили от нее отказаться и повернули назад. Попытки покончить насильственным путем с диктатором не прекращались на протяжении 50-х годов. В начале 60-х анархисты создали подпольную организацию под названием «Внутренняя защита». Она начала действовать в 1962 году. Октавио Ориола – один из руководителей каталонских анархистов. Мы считали, что Франко был столпом диктатуры и что с его гибелью будут созданы условия для перехода к демократии в Испании. На этот раз в Сан-Себастьяне анархисты из внутренней защиты действовали вместе с боевиками только что созданной баской сепаратистской группировки «ЭТА». Бомбу 20 килограммов пластита заложили на обочине дороги, по которой диктатор обычно ездил в свою летнюю резиденцию. Рассказывает участник теракта Антонио Хурадо. Мы наблюдали в бинокль за дорогой, чтобы привести в действие бомбу. Мы видели, как проехала жена Франко Кармен, ну а сам диктатор так и не появился. Нам пришлось взорвать бомбу, пока на дороге никого не было. Оставлять ее было опасно, мог взорваться кто-то посторонний. Очередное покушение на Франко не удалось, но анархисты не успокаивались. В следующем, 1963 году, они задумали новое покушение, на этот раз в Мадриде. Октавио Ориола. Каждый раз, когда в Испанию прибывал новый посол какой-либо страны, газета АБС сообщала, что в такой-то день состоится вручение верительных грамот в королевском дворце Ориенте. Франко в этот день перемещался туда из своей резиденции Пардо. Мы изучили его маршрут и пришли к выводу, что лучше всего совершить покушение на диктатора в районе французского моста. При этом заряд можно было привести в действие с одного из холмов университетского городка. Но и это покушение сорвалось. Просто тем летом Франко не принимал послов. Прождав месяц, анархисты Франциско Гранадос и Хуакин Дельгадо узнали, что диктатор уехал в отпуск. Они тоже собрались уехать во Францию, но были неожиданно схвачены, осуждены военным трибуналом и казнены. Последняя попытка уничтожить Франко была предпринята в 1964 году. Анархисты решили взорвать его на трибуне мадридского стадиона Бернабеу, но 17-летний шотландский анархист Стюарт Кристи прибыл в Испанию с грузом взрывчатки лишь через месяц после того, как состоялся этот матч. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рассказ Виктора Черецкого завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», а сегодня его ведет Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый вечер. Чему намерены посвятить программу?
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем об обыске, прошедшем сегодня в офисе Объединенного гражданского фронта и втором дне оппозиционной конференции Всероссийского гражданского конгресса, об аресте бывшего министра печати Бориса Миронова, о ходе расследования по делу об убийстве Александра Литвиненко и о том, как в России отмечается День Конституции, а также о поисках нового маньяка Джека Потрошителя в Великобритании.
Спасибо большое, Дмитрий. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире программа «Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов, а гость студии «Радио Свобода» – лидер «Яблока» Григорий Явлинский. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Наш путь вперед приведет нас к нашей цели – к успеху в Ираке.
Министры согласились с предложением Еврокомиссии приостановить переговоры с Анкарой.
Наша власть лицемерна, не переговороспособна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уже несколько сотен польских фирм подписали соглашение с администрацией Тюрем о приеме на работу заключенных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.